Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами в эфире Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о БРИКС и о состоявшемся в Казани саммите. Но прежде, я знаю, вы хотели бы ответить на некоторые комментарии. И, в общем, вам слово, Николай Янович.
Спасибо. Ну, прежде всего, я хочу всех, кто нас смотрит, слушает, и вас, Максим, вашу редакцию, поздравить с годовщиной создания Всесоюзной комсомольской организации, ВКСМ. Ну, сейчас много что говорено об этой организации, и среди вот этой вот информации очень мало реальной правды, на самом деле. Что она из себя представляла, для чего она была создана? И какое огромное влияние на воспитание молодежи советской она оказала. Какой огромный вклад она внесла в развитие нашей страны, в создание ее производственных мощностей. Я вот сейчас на протяжении уже многих-многих лет, уже ее нет, этой организации, больше 30 лет, она создавалась там тысячи всяких молодежных организаций, непонятно, чем они занимаются, что они делают. Результатов от них не видно. А вот, скажем, я в своей молодости, да, когда мне было лет 16-17, то по призыву, значит, комсомольской организации участвовал в работе стройотрядов, которые вели свет так сказать, в села Калужской области, в которых не было электричества. Это был какой-то 64-65 год. И вот мы такие вот воодушевленные были. Что мы делали? Копали ямы. Еще не было таких вот механизированных установок по бурению, значит, под столбы. И вот мы вручную копали эти ямы, значит, брали, привозили нам на машинах столбы, закапывали эти столбы, укрепляли их. А потом уже приезжали электрики и тянули свет. И вот когда свет приходил, значит, в эти деревни, в эти села, представляете, сколько радости было у людей. Как нам было хорошо на душе от того, что мы сделали вот свое лето, каникулы, мы каникулы занимались, лето. Но я только маленький ведь эпизод привел, а на счету комсомольцев огромнейшие свершения были. Это ведь освоение целинных земель, и строительство БАМа, и все эти комсомольские стройки, все эти металлургические комбинаты, огромные заводы, ну и так далее, так далее, так далее. Везде комсомол был впереди. А если говорить о вкладе комсомола в победе на Великой Отечественной войне, то тут вообще ее помощь комсомольцам и участие комсомольцев, как коммунистов, кстати, неоценимо, бесценно было. И поэтому я что хотел бы сказать последнее, завершая уже вот этот свой так называемый небольшой спич. Это то, что вот сейчас антикоммунизм является равным нацизму, а нацизм является равным русофобии. Вот это вот сейчас истина и правда, которая распространилась на примере Украины, и не только Украины. Вот посмотрите, там, где речь идет об антикоммунизме, с него начинается, да, вот как в Украине началось, после государственного переворота, вытащили на щит антикоммунизм. То есть коммунизм – это преступный строй, его по законодательству объявили на Украине преступным, участие в коммунистической организации объявили преступным. И кто объявил? Бандеровцы, которые убивали людей, которые были нацистами. Значит, на Украине антикоммунизм приравнен к нацизму. И следом пошла русофобия. Вот это нам, нашему народу, обязательно надо иметь в виду, что как только мы вступаем на сторону тех, кто чернит и очерняет комсомол, коммунизм и так далее, это то, чем наша страна должна гордиться, по большому счету, потому что ни до этого, ни после этого не было таких общественных организаций, которые могли бы так много влиять на создание позитивных ценностей, идеологических ценностей, моральных ценностей и так далее. Вот, вот это я хотел сказать по поводу сегодняшнего знаменательного дня, потому что вот дожили до того, что в Украине, например, вчера было 80-летие освобождения от нацизма. 28 октября мы всегда праздновали очередную годовщину освобождения Украины от нацизма. Никто абсолютно, ни из государственных там так называемых деятелей, никто не вспомнил, не отмечали эту дату. Более того, к этому времени уже на Западе вообще памятники на могилах советских воинов сносятся. В центральной Украине стыдливо закрываются какими-то щитами, фанерой там и так далее. Вот. То есть, вот не случайно я на эту тему решил, так сказать, высказаться. Теперь еще один момент, Максим, на котором я хочу остановиться, прежде чем перейти вот к той теме, которую обозначили. Это вот мы с вами там несколько недель назад рассматривали вопрос о системах здравоохранения. Я достаточно подробно, на мой взгляд, остановился на этой теме, разобрал действующую в то время, в советское время, систему «Семашко» и рассказал о той системе платной медицины, которую я видел на Западе, ну и знаком со страховой медициной, в общем, короче, высказал свое мнение, последовали различные комментарии. И я хотел бы сейчас, вернувшись, не останавливаясь конкретно на чьих-то комментариях, осветить, ну, скажем, общие вопросы, которые вытекали бы, значит, из, так сказать, из тех вот комментариев, которые я читал. Ну, прежде всего, система Семашко была первой в мире системой, подчеркиваю, которая охватывала массовое здравоохранение. То есть она создавала бесплатную систему здравоохранения для всех абсолютно, не выделяя никого в этой системе. И самым главным принципом, значит, вот этой системы было то, что врач идет к пациенту. Врач к пациенту. Запомним это, да? А что сейчас в этой системе платной медицины, в системе страховой медицины? Больной идет к врачу. Ну-ка вдумайтесь вот в эти две формулы, которыми отличаются эта система. Первая система говорит о том, что мы должны создавать здоровую нацию, нацию здоровых людей. Народ должен быть здоровым. Поэтому врач должен идти к человеку, спрашивать у него, обследовать его, смотреть. Для этого развивалась прежде всего первичная система здравоохранения. Медпункты, медсанчасти, фельдшерско-акушерские там различные пункты и так далее. То есть медицину максимально приблизили к месту проживания или к месту работы людей, потому что была создана производственная медицина. Чем она была вызвана? Это Семашко была новация в свое время. Да тем, что специфика труда на металлургических комбинатах, например, в шахтах угольных, там, запыленных, загазованных, это не, значит, отличается от специфики труда в каком-нибудь офисе там, и так далее, и так далее. Специфика труда железнодорожника, военнослужащего. Вот поэтому появлялась производственная медицина, которая, значит, учитывала специфику работы, специфику, так сказать, износа организма, уж на то пошло. И по большому счету вот эта медицина ставила на первый план здоровый образ жизни. И врачи должны были продвигать этот здоровый образ жизни. И в эти годы, как раз когда Семашко создавал эту систему, создавалась система массовых физкультурных организаций. Всякие «Динамо», «Спартаки», «Зениты». Когда они создавались? Да они создавались именно тогда. Тогда создавалась система массового спорта. Спорт должен был всех охватить. Борьба с вредными привычками. Профилактика. Профилактика. То есть не допустить, чтобы человек заболел. А если уже он заболел, то на ранней стадии его выявить эту болезнь. Вот же в чем то, что, да, что я хотел донести. Я вот чувствовал по комментариям, что я, видимо, это вот мысли не донес. А чем заинтересован? То есть, вот я еще раз повторю, профилактика, диспансеризация при необходимости, да, диагностика, лечение и последующая реабилитация. Все вот настолько было логично увязано. Так это ж делалось когда? В стране, где ни врачей не хватало, ни лекарств не хватало, не была развита фармацевтика своя там, и так далее, и так далее. Теперь, а что такое страховая эта медицина? Она заинтересована, чтобы человек как можно больше болел. Чем больше человек болеет, чем тяжелее он болеет, тем больше доходы, значит, этой платной системы медицины. Вот же смысл какой. И вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что если человек обратился там в какую-нибудь платную поликлинику, то ему навязывается огромное количество обследований, исследований, там, посещений врача, консультаций и так далее. Сумма огромнейшая. Так что вот одна система, которая работала на человека прежде всего, на то, чтобы он был здоров, и врачи поощрялись, участковые врачи. Чем меньше люди на их участке болели, тем больше работала система поощрения этих врачей. Я очень хорошо помню нашего участкового врача, который приходил в нашу семью и, так сказать, надо, не надо, он заходил, спрашивал, как мы себя чувствуем. А уж если, не дай Господь, заболели, то он приходил иногда по 2 раза в день, врач. И причем система же была работала как? Не допустить инфекционных больных, скажем, в поликлинику. Инфекционные больные, если у них степень болезни, в общем-то, так не такая уж тяжелая, лечились дома и не заражали окружающих. Ну и так далее. Ладно, вот так, Максим, я, может быть, вот так категорически, может быть, высказал, но я старался в Украине сохранить систему Симошко, восстановить ее. Все, что пошло после, так сказать, переворота государственного, пошло наоборот. Я уже рассказывал в той передаче, что пришла министр здравоохранения, которую называли, значит, доктор смерть. Вот четко народ сам окрестил, не я придумал это, так сказать, самокрестие. Вот вам, так сказать, серьезнейшая разница идеологическая между двумя системами. Но вернемся, значит, к теме, которую вы задали.
Да, Николай Янович, спасибо большое за ваши ответы. Я приглашаю всех зрителей, которые не видели этот выпуск о медицине, обязательно посмотреть его. Ссылка даже на него будет в комментарии. И от лица нашей редакции присоединяюсь к поздравлениям Николая Яновича и теплых словах, которые он сказал о комсомоле, конечно, такой энтузиазм дорогого стоит. Николай Янович, ну вот тема нашей передачи «Саммит БРИКС» с 22 по 24 октября прошел в Казани. Я без лишних предисловий тогда просто спрошу, как вы оцениваете данное событие, что, по-вашему, собой представляет этот альянс? Можно ли говорить о том, что вырисовываются контуры нового мироустройства, как сейчас принято говорить, многополярный мир?
Да, хорошо, Максим. Значит, ну тут много измерений, и про этот саммит уже настолько много сказано в средствах массовой информации, в средствах печати, и выступали руководители страны, значит, и выступали комментаторы, политобозреватели, экономисты и так далее, что я боюсь даже повторяться. Ну, я скажу, так сказать, вот только, так сказать, тех моментах, которые, собственно говоря, значит, может быть, не очень освещались, и, может быть, значит, по ним существовало и разное мнение. И выскажу, прежде всего, свое мнение, поскольку, если я буду повторять то, что говорили все, то какой смысл мне выступать? Это можно, так сказать, послушать, да и, так сказать, остановиться на том, согласен с этим или не согласен. Так вот, конечно, саммит БРИКС, который прошел в Казани, имеет огромное политическое значение. Тут я присоединяюсь ко всем тем, кто об этом говорил. Оно имеет прежде всего политическое значение огромное именно в плане политики. То есть собрались руководители крупнейших стран мира с точки зрения экономики, своей экономической мощи.
С точки зрения населения в том числе.
С точки зрения населения, да. И обсудили, значит, такие вот текущие проблемы, которые стоят перед политикой, перед, значит, экономикой, финансовой системой. И, на мой взгляд, это очень полезно и важно. То есть в политическом плане вопросов вообще никаких нет. Это огромное событие, ну, в жизни России тем более, потому что это, значит, скажем так, страна-организатор. Вместе с тем есть, конечно, вопросы, которые возникают, связанные с тем, что волнует прежде всего России, как мне представляется. Вопросы, связанные с санкциями, с санкционными режимами, которые... Значит, во-первых, были введены незаконно, во-вторых, носят огромнейший объемный характер. Ну, я где-то читал, что их порядка там 20 тысяч. Ну, это, так сказать, уже когда счет идет на десятки тысяч, это уже не принципиально, там 25 тысяч, 35 тысяч. Но они затронули ведь самые важнейшие, значит, направления развития нашей экономики. Самые важнейшие. Это прежде всего энергетические, значит, энергетические проблемы, энергетические отрасли промышленности. И санкции, значит, Запад постарался, ну, сделать, нанести максимальнейший ущерб, например, газовой отрасли. И в какой-то степени ему это удалось, это надо признать. Потому что, значит, вот, скажем, те газопроводы, которые в свое время, в советское время были построены, и предназначались для снабжения газом всей Европы, практически всей Европы, Восточной и Западной Европы, плюс северные потоки, которые были построены по дну Балтийского моря. Ну, это огромнейший объем. Вот газопроводы, например, проходящие через Украину, могли передавать, прокачивать 150 миллиардов кубов газа. 150 миллиардов. Северные потоки, там тоже счет на десятки идет. Я сейчас, ну, в силу того, что они подорваны отчасти, это я не буду, так сказать, на этих цифрах останавливаться. Но в совокупности это огромнейшие объемы газа, которые разместить просто так, то есть сделать маневр, значит, куда-то там качали в Европу, стали качать в Азию, это очень непростое дело. Переход, там, скажем, на сжиженный газ – это тоже проблема. А теперь ведь, как только Россия сделает маневр, отчасти сделала, значит, сразу же Запад включился и вот в этом плане. Это уязвимые отрасли, потому что очень трудно маневрировать вот этим товаром, как газ. Это надо либо его сжать, везти, либо надо трубу прокладывать. Это все многомиллиардные затраты. Огромные по трудоемкости работы, поэтому это, безусловно, уязвимое место. И вот в этой связи я надеялся, что эта тема на саммите будет, ну, по крайней мере, рассмотрена. Потому что и Китай, и Индия, да и в целом Азия, в общем-то, могли бы заменить Европу и быть огромнейшими покупателями газа. Ну, выступления-то все были такие вот позитивные, что вот мы, так сказать, значит, вместе, вот мы там что-то там рассматриваем. Но вот конкретного момента, конкретного решения этих проблем, что вот мы не будем поддерживать эти санкции, да. Вот мы, например, Китай сейчас первый в мире обладает, значит, крупнейшими мощностями с точки зрения строительства, значит, кораблей различного назначения, различного. Сейчас по тоннажу производит значительно больше, например, Южная Корея, которая до этого была лидером. А, то вот он бы мог, например, так сказать, четко заявить о том, что, значит, вот мы переключаемся на, так сказать, строительство для России, причем предложить бы нормальные условия кредитные, так, по строительству вот этих газовозов и, значит, осуществлять вот эти вот, во-первых, поставки этих газовозов, во-вторых, прием этого газа обеспечить. Ну вот тема, значит, скажем, участия стран БРИКС в борьбе против санкций не прозвучала. И, может быть, она в кулуарах как-то раскрывалась, я не знаю, но для широкой публики она не дошла, и поэтому вот я говорю о том, что, на что я надеялся. Сами по себе санкции, вообще говоря, они являются абсолютно незаконными. Они противоречат всем нормам Всемирной организации торговли, противоречат уставу Организации Объединенных Наций, по которым такие санкции могут вводиться только Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. То есть они разрушают всю структуру торговли, но вот потому как легко они обращаются с этими санкциями, да, так сказать, ну, захотели, ввели там, без проблем. И вот ни со стороны никого они не получили никакого, так сказать, отпора серьезного, да, вот это, конечно, меня смущает. Причем то, как ведут союзники по БРИКСу с точки зрения, скажем, так сказать, вот, боязни вторичных санкций там, и так далее, явно не украшает. Теперь второй момент, который, значит, скажем так, обращает на себя внимание. Я не в плане критики, а в плане констатации говорю, что дай бог, чтобы эта организация развивалась и в конечном итоге приходила к более знаковым, так сказать, к решению более знаковых вопросов фундаментальных, но пока вот, к сожалению, большому это не прослеживается. Второй момент – это введение единой системы расчета. Ну, понятно, что ведущему, одному из ведущих членов БРИКС сейчас, ну, просто жизненно необходима реализация своей независимой от SWIFT системы расчета. Но ведь уже 3 года запреты, почти 3 года действуют запреты по SWIFT-ом расчетам, банки, так сказать, тормозят все расчеты. Это очень серьезный момент. Казалось бы, страны БРИКС должны быть тут солидарными с Россией в этом плане. Однако все пока, значит, стоит, так сказать, может быть, там какие-то подвижки есть, но нет подвижек радикальных, серьезных подвижек. Я не думаю, что для таких гигантских стран, как Россия, как, скажем, Китай, при желании Китая, при желании Индии, были какие-то проблемы создать свою систему расчета. Просто не думаю. Там, я не вижу никаких особых сложностей в этом плане. Сложность одна – это боязнь вторичных санкций. Боязнь, так сказать, того, что Китай и Индия попадут под санкции Соединенных Штатов Америки. А учитывая объемы, огромнейшие объемы торговли Китая с теми же самыми Соединенными Штатами, с той же самой Европой, вот, это, конечно, существенно. Но вот если уж речь идет о какой-то консолидации, о каком-то объединении, то тут надо смотреть и, так сказать, идти на какие-то определенные жертвы. Теперь вопрос введения единой валюты, о котором даже вот купюра какая-то там распространялась на этом саммите.
Ну вот много было разговоров и до саммита, и во время, и вот сейчас вот тоже из уст некоторых аналитиков звучит о том, что вполне реально вроде бы как возникновение такой внутренней валюты вот альянса БРИКС.
Ну вот смотрите, по тем результатам, которые, значит, вот, ну, саммит закончился. Решение по вопросу ни расчетов не принято, там что-то там говорили об активизации там, и так далее, усилении, там, поощрении. Да, но тут же ведь не надо там, как говорится, пустые фразы бросать в воздух, надо просто принять решение, что в таком-то числу такая-то система будет реализована. И соответствующие поручения всем тем людям, которые за это отвечают, особенно в Китае, где там система настолько в этом плане централизованная, что любое решение, которое принимает руководство Китая, реализуется без всяких проволочек и без всяких задержек. Но ведь этого не прозвучало, а прозвучалось лишь общие самые фразы. Хотя я еще раз возвращаюсь к этой теме, говорю, что никаких особенных проблем я в этом деле не вижу. Ведь мы частично перешли уже на, скажем, торговлю в национальных валютах. То есть нашли эквиваленты какие-то. Да, были проблемы с рупиями там и так далее. Но все они вот как-то решались. Пришли, проблемы с юанями были, они тоже как-то решались. То есть вот уже 3 таких важных участника БРИКСа показали свою способность какие-то отдельные локальные вопросы решать. Ну вот теперь об единой валюте. Ну тут я еще более пессимистично настроен, потому что, ну вот на наших глазах существовали 2 системы, да, это Бреттон-Вудская известная, 44-й год, которая ввела доллар как средство, значит, торговых расчетов. А теперь, значит, вот в рамках, значит, значительного количества стран Европейского Союза была введена валюта евро, и мы с вами были свидетелями, как она вводилась, эта валюта, как к этой валюте к единой шли государства, потому что не так просто, например, Германия отказаться от своей традиционной марки. Там Франция от своей, так сказать, традиционной валюты франка, там Италия лиры, там, да, ну и так далее. В то же время мы видим, что Англия так и не пошла на присоединение к евро, да, не пошли целый ряд других стран. То есть не все так просто даже в рамках вот такого мощного объединения, которое сейчас, скажем, поглотило во многом суверенные права своих государств-членов. То есть создали бюрократию европейскую, да? Наделили эту европейскую бюрократию, Европейский Союз, там, например, Комиссия Европейского Союза, Совет Европейского Союза, наделили огромные полномочия в области денежно-кредитной политики, там, например, да, бюджетной политики, налоговой политики. Создали единый центробанк своих стран. Вот я, так сказать, получил возможность когда-то в конце 90-х годов встречаться с таким Дузенбергом. Если мне память не изменяет, я правильно называю его фамилию, по-моему, Дузенберг. Это был тогда председатель Банка Голландии. Вот, и он, и министр финансов, зам такой был, значит, Голландии, он как раз представлял Украину в Международном валютном фонде. Мы тогда... нас представляла какая-то страна, мы были членом, уже вступили в этот Международный валютный фонд, но на совете директоров нас представляла Голландия. И вот мы были вынуждены с голландцами встречаться, советоваться, ну и в том числе по разным на встречах на этих разные темы поднимались. И как раз Дусенберг на одной из встреч нам рассказывал о том, что вот он готовится вступить в должность председателя, президента Европейского банка. Вот, и вот осуществлять, быть европейским центральным эмиссионным центром. А до этого времени, как известно, во всех странах Европейского Союза были свои центральные банки, свои национальные банки. Вот. Ну вот и забрать на себя функции, значит, вот этого эмиссионного центра. Ну, мне тогда это представлялось очень сложным. Я уже тогда в финансовых вопросах более-менее разбирался и вникал. Я не очень представлялся, как страны с различным экономическим уровнем, с различным финансовым уровнем, с различным уровнем дефицитов бюджетов, например, вот, с различным уровнем развития, там, со своей самостоятельной денежно-кредитной политикой, как они смогут, значит, вот объединиться, перейти на единую валюту. И вот, например, какая-нибудь Греция заявит, что вот мне не хватает денежной массы, вот мне надо в два раза больше, как вот урегулировать этот вопрос, да? Как они там с инфляцией собираются, так сказать, заниматься и бороться? Ну, в основном масса вопросов стояла. И вот я в течение, да, ну, все-таки решение состоялось, по-моему, в 2000 году или в 2001 году, я точно сейчас уже не помню, было торжественное, значит, открытие этого Центрального Европейского банка, и вот начался переход на эту валюту, единую евро. Вот. И вот я с тех моментов, в общем-то, как-то смотрел, следил за вот степенью интеграции в единую финансовую систему стран Европейского Союза. Но в целом результаты позитивные, потому что единая валюта, разумеется, упрощает систему расчетов, способствует бизнесу, не надо там возиться со всякими курсами, там, оценивать, переоценивать, следить за, так сказать, реальной покупательной способностью той или иной валюты. Все у тебя ясно, все понятно, и, так сказать, ты в этой степени работаешь. Они, кстати, приняли пакт стабильности. Это вот ответ был на мой вопрос, а что же делать с разными дефицитами. Вот, они приняли этот пакт стабильности, по которому ни одна страна не имеет права переходить за уровень 3% дефицита бюджета к валовому внутреннему продукту. И строго соблюдали вот этот вот. Ну, вместе с тем, все равно, так сказать, вот, оказались проблемы с греками, оказались проблемы с итальянцами, которые нарастили огромные свои долги путем заимствования, соответственно, вышли за все эти, так сказать, рамки стабильности. Ну, показал опыт, что, в общем-то, единая вот эта европейская валюта, единый европейский центробанк, Они способны решать вот эти кризисные, так сказать, проблемы, заниматься борьбой, значит, с инфляцией чисто монетарными методами, ну, то есть теми механизмами, которые присущи, значит, Центральному банку. И вот эти, значит, уже почти больше 20 лет показывают, что вот единая валюта сыграла положительную роль. Но не для всех, еще раз подчеркиваю. Выигрыши, конечно, оказались страны с большим потенциалом промышленным, с большим экспортным потенциалом, такие как Германия, Франция. Естественно, они получили очень серьезные выходы. И, конечно, в проигрыше оказались те страны, у которых вся эта финансовая система была, экономическая система была слабо развита. И они как раз выгод тут, на мой взгляд, ощутили очень мало. Потому что все-таки курс национальной валюты в процессе экономического развития имеет очень важное значение. И единый курс может, вот, который сейчас есть в Европейском Союзе, он может угнетать развитие экономики, может, наоборот, способствовать развитию экспорта там, и так далее, и так далее. Вот. И не всегда европейские, так сказать, органы, регуляторы, да, так уж глубоко вникают в экономическую ситуацию своих стран-член, тем более небольших стран. И ясно, что тут имеет место негативное, так сказать, влияние вот такой централизации. Но это их внутреннее дело. Теперь вернемся все-таки к БРИКС. Я же не зря рассказал про Европейский Союз и не зря рассказал о той степени огромной интеграции стран-членов Европейского Союза в финансово-экономическую, денежно-кредитную политику, бюджетную политику. Да, ничего этого в БРИКСе нет. Вот, если сравнивать, да, ничего этого нет. Следовательно, не говоря уже о том, что все-таки и системы экономические очень здорово отличаются и по структуре экономики, и по уровню развития, вот. Так что...
Ну, даже чисто территориально БРИКС, он включает в себя страны по всему земному шару, а все-таки Евросоюз – это сосредоточение на одной территории, вот, плюс-минус. Ну,
понимаете, что, Максим, это имеет место иногда, в общем, непонимание того, ради чего создавалось это объединение. И вот когда над этой вопросом, целеполагание, какое это объединение? Было ли целеполагание создания вот такого объединения, как Европейский Союз? Ну, я 100% скажу, что не было. Потому что я нигде не слышал, не читал, чтобы страны БРИКС предполагали когда-либо создать вот такую систему экономической интеграции, финансовой интеграции, которая сейчас вот действует в Европейском Союзе. Никогда об этом не слышал. Речь шла всегда о, значит, какой-то согласовании, там, корреляции политических решений, да, какая-то общая платформа для, так сказать, обговорения, так сказать, обсуждения различных сложных тем международной политики. Вот какая цель ставилась, да. Вот, чтобы этот голос на международной арене звучал примерно так же, как звучит голос в политическом плане, имею в виду. Двадцатки, там, большой семерки. Вот эту цель БРИКС реализует? Реализует. Так о чем мы тогда предъявляем какие-то повышенные, чересчур, значит, претензии к этому объединению, да, которые не закладывались создателями этой системы в свое время, так? Вот. А мы вот хотели бы, да, хотели, было бы очень даже неплохо, если вот то, что я перечислил, там, положим, так сказать, сработало бы, да, в системе БРИКС, там, создание единой системы расчетов, например, поддержка России, так сказать, побороть вот эти санкции, да, поддержка экономического развития России.
Если ну да, Николай Янович, можно ли сказать, что сам исторический момент как бы требует такой консолидации от стран БРИКС?
Но для этого должно быть понимание. Вот я думаю, что, значит, и Китай, и Индия, например, да, придут к этому пониманию. Посмотрите, вот недавно совсем Трамп выступил там с заявлением, что он там, как только выборы пройдут, он станет президентом, не дожидаясь инаугурации, он сразу же примет целый ряд мер по установлению, значит, мира в Украине. А как он рассуждает? Вот с одной стороны, благое дело, да? Значит, добиться мира. Благое дело. Заставить этот нацистский режим, значит, как говорится, значит, пойти навстречу установлению мира. Ведь именно нацистский режим в Украине и поддерживающий его Запад значит, препятствует достижению мирных соглашений, препятствует вот тем справедливым целям, которые Россия ставила перед началом СВО. Да? Вот. Но как вот Трамп рассуждает? А он говорит, да я вот, так сказать, надавлю там на Россию, я там обвалю цены на нефть, если они не будут меня слушать. Цены на газ, на нефть, я добьюсь этого, я заставлю. Вот подход. А что, разве Китай не должен настораживать такой подход? Ведь он же точно так же планирует действовать, видимо, используя право сильного из Китая.
С Тайваня.
С той же Индии. Ну, да где угодно, на всех угодно площадках. Вот мне нравится, например, то, что сейчас большой дефицит внешней торговли Соединенных Штатов с Китаем. То есть Китай гораздо больше поставляет товаров в Соединенные Штаты, чем Китай поставляет. Образуется огромный дефицит. Там несколько там, сейчас уже не помню, похоже даже где-то там несколько сотен миллиардов долларов дефицит составляет. В результате там Соединенные Штаты вынуждены там, так сказать, проводить свою долговую политику, занимать там и так далее, и так далее. Но это другой вопрос. Ну так ты думай, как свою экономику сделать конкурентной с Китаем, как вот этот дисбаланс ликвидировать. А ты же как говоришь? А вот я введу там 100% пошлины ввозные. Ну, подожди, ты введешь, а у тебя же, ты член ВТО, ты подписывал с Китаем соответствующее соглашение, подписывал. Тебе что, разрешено разве этими правилами международными, да, вводить там 100% пошлины? Не разрешено. А чего ты так грозишься? То есть вот этот вот произвол мировой политики, он должен был Китай и Индию насторожить, и уже сейчас готовится к тому, а кто у них тут естественный союзник? Конечно, Россия. Россия естественный союзник, потому что она прежде всего, вот, так, ну, не там, кроме России, там они же санкциями душат и Кубу, например, и там, значит, Иран, там, например, и там Северную Корею, не только, да, и Венесуэлу там, они уже этой дубинкой санкции махают давно. Вот. Но Россия в большей степени, во много раз в большей степени, значит, страдает от реализации этих санкций. Они же не только охватывают прямые товарные поставки, это поставки услуг. И поставки, и импорт, и поставки, да, и импорт, и экспорт. Это запрет на поставки с технологий. Там, даже до того, что даже сантехнику, унитазы и то, так сказать, подвергают санкциям, где-то там что-то усматривают. То есть ведут себя абсолютно беспардонно. Казалось бы, в этой обстановке вот и Китай, и Индия должны были бы тут сплотиться вокруг России. Вот чего хотелось бы. Но еще раз подчеркиваю, а вот это было заложено в тот момент, когда страны объединялись вот в этом БРИКС. Не было заложено 100%. Да? И сохранялась абсолютная автономность действий стран. Вот. Мы могли бы сейчас скорректировать, безусловно, но вот для каждого своя рубашка ближе. Вот что оказалось. Но, к большому сожалению, тут я про Китай говорю, про Индию. Тут наши ближайшие соседи, можно посмотреть, среднеазиатские наши партнеры, они тоже себя ведут, так сказать, в ряде случаев демонстрируют, что своя рубашка ближе к телу. А ведь учитывая огромнейший вклад Российской Федерации по, значит, вот скажем, становлению этих республик, развитию их экономик, промышленности и так далее. Да, я когда-то, когда там наши националисты все рассказывали, что вот Украина кормит Россию, там, поставляет мясо, там, колбасу и так далее, то я взял статистику и выступил и сказал в Украине открыто и прямо, что значит, в бюджете Советского Союза только две республики, так, дотировали все остальные. Все остальные были дотационными. И в том числе Украина. Получала огромнейшие дотации там, в размере минимум 5 миллиардов долларов в год.
Получала Россия и Азербайджан, насколько я понимаю, да?
Ну, я так сейчас уже вторую страну не помню, но, по-моему, да. Вот. Но Россия, ну, Азербайджан с Россией нельзя сравнивать по масштабу этих дотаций. Да. Вот. А сами дотации в основном шли, конечно, за счет России. И поэтому, почему так происходило? Да потому что окраины в Российской империи развивались слабее гораздо, чем Россия сама по себе развивалась. Да, и в советское время, в общем-то, преимущественно развивался, так сказать, ну, особенно в связи с военной угрозой, там, строительство предприятий, промышленность развивалась в основном, так сказать, за Уралом и так далее, и так далее. Вот. И она оказалась, так сказать, вот если говорить там, в 50-х, 60-х годах, более высокоразвитой, поэтому пошло так называемое выравнивание развития. Так? Вот. Особенно, конечно, выиграли Прибалтийские республики, там просто вот то, что они сейчас говорят в отношении России, это просто черная неблагодарность, потому что их-то бюджеты были все дотационные в огромной степени. Но и так, в том числе такие богатые страны, вот сейчас страны, как Украина, например, да и страны центральной, так сказать, Азии. Поэтому вот сейчас, когда они так себя вот ведут, то с одной стороны вроде друзья, а с другой стороны, так сказать, боятся вторичных станций, это, я бы сказал, вот это наше взаимодействие, вот, так сказать, переход на абсолютно прагматические, так сказать, условия за... И в какой-то степени, значит, забыть, так сказать, то, что годами, значит, скажем, взаимодействовали и годами получали огромнейшую помощь, особенно по Казахстану. Это да и Узбекистан, Казахстан, это, так сказать, кто у них развивал все это, и газовые, нефтеперерабатывающие промышленности и прочее, прочее. Но они будут на этом останавливаться. Во всяком случае, вот заканчивая эту тему, по БРИКСу еще раз хотел бы сделать такие выводы, что в политическом плане это, конечно, было огромнейшее событие, вот, которое показало, что можно по этому пути двигаться и дальше. Вот. Но все теперь будет зависеть, кто будет следующим председателем этого БРИКСа. По какой стезе там пойдут развиваться инициативы. Вот. Но вот с точки зрения того, что в международном плане особенно на Западе, саммит в Казани вызвал лютую такую вот ненависть, я бы сказал. Даже Зеленский умудрился отметиться тем, что вот там собрались враги Украины. Вот. Хотя, на мой взгляд, ничего там такого вражеского не было сказано. Вот. Но тот, как всегда, выскакивает вперед. Вот. Но во всяком случае, вот то, что такое событие произошло, и значит, более 22 руководителей государств, значит, этих стран, мощных стран, в общем-то, таких не случайных стран в мире, они приехали в Казань, собрались и, так сказать, вот обсуждали в течение 2 дней такие вот насущные проблемы мировые, это чрезвычайно большая поддержка политической России. И вот за это, конечно, надо отдать должное. Вот. Но будем надеяться, что дальнейшее развитие этой системы все-таки позволит, ну, прежде всего, создать единую систему расчета, это крайне важно. Вот. А второе – это перейти на определенную, значит, общую единицу. Наиболее подготовленным, конечно, является Китай, который сейчас, в общем-то, только от него зависит, что юань пока еще не свободно конвертируемая валюта, она ей может стать тогда, когда они, так сказать, на это пойдут сами. Потому что все для того, чтобы юань был вот такой же валютой, как доллар, уже есть. И уж по крайней мере, так сказать, иену там какую-нибудь или фунт, вот. Или даже то же самое евро, вот, так сказать, ну, по крайней мере, заменить или в какой-то степени быть эквивалентным. Но посмотрим, как дальше будут развиваться события. Конечно, очень много зависит от того, кто будет следующим, значит, президентом. Мы, наверное, с вами уже будем встречаться, в следующий раз уже будем знать, да, кто будет этим президентом.
Ну, и в той или иной степени, да.
Да, и можем обсудить это дело. Вот так, Максим.
Что ж, Николай Янович, будем надеяться, что, ну, как говорится, всему свое время, и все-таки экономическое сотрудничество внутри стран БРИКС тоже будет постепенно, но нарастать. Спасибо вам огромное, что нашли для нас время и что делитесь с нами вашими знаниями и опытом. Уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Непременно подписывайтесь на ресурсы точки сборки на всех доступных платформах. Николай Янович, до новых встреч. Спасибо вам еще раз огромное.
Спасибо вам и успехов.